Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях протоиерей Лев Семенов, заместитель председателя Совета Ассамблеи Народов России, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент. Добрый день, отец Лев.
Добрый день, Александр.
В одном из интервью вы сказали очень интересную фразу, что сейчас необходимо осознать в полной мере эту глубинную связь нашей культуры, всей жизни народа и государства нашего с православием. Это означает вновь наполнить живительной влагой все сосуды нашего общественного организма. Почему я вспоминаю эту цитату? В контексте вашей работы заместителем председателя Совета Ассамблеи Народов России. Как вы считаете, как к подобному высказыванию, к такому мнению относятся представители других конфессий, других народов?
Я с удовольствием отвечу, попытаюсь ответить на ваш вопрос, Александр. Мне хотелось бы только немножко отвести от себя честь высказывания этой мысли, хотя я ее высказывал и полностью разделяю, но она целиком основана, я бы сказал, на видении и на многочисленных трудах замечательного человека, который для меня всегда и для многих россиян являлся и является нравственным авторитетом, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который не однажды повторял о том, что если обратиться к истории многовековой культуры российской, то вся она пронизана церковным началом. Музыка – это церковное пение, зодчество – это храмовое строительство, живопись – это иконопись, проповедническая деятельность в области красноречия, гомилетики – это словесное начало, житийная литература и так далее, и так далее. Получается, что на протяжении многих веков неразрывнейшим образом напитано было православным началом любое направление развития отечественной культуры. А теперь, как это сейчас в Ассамблее народов России, это очень легко показать. Достаточно вспомнить, навскидку, что называется, профильные комитеты Ассамблеи, а их многие десятки. Это и комитеты по культуре, это и комитет по национальным, так сказать, видам, причем разным, начиная национальные виды спорта, национальная мода, этномода, национальная кулинария, так сказать, гастрономический аспект. И так до бесконечности. Все аспекты жизни каждого из 193 народов, населяющих нашу Россию, представлено в том или ином комитете Ассамблеи народов России. И это очень важно. Это очень важно для того, чтобы обеспечить главную цель и главную задачу Ассамблеи – мир и согласие между всеми этими народами. Россия, как совершенно очевидно, страна многонациональная, страна поликонфессиональная. Если в преамбуле действующего федерального закона упомянуты четыре религии, признающиеся традиционными для России, для населяющих ее народов – православие, ислам, иудаизм, буддизм, то ведь и представители других религий в нашей стране находятся. Гражданами России являются и римокатолики, и протестанты, лютеране, и баптисты. Я очень бы долго мог длить этот перечень. Между прочим, как раз вот эту поликонфессиональность учитывает, я надеюсь, достаточно эффективно в своей деятельности один из профильных комитетов Ассамблеи, который как раз я непосредственно курирую как заместитель председателя Совета. Это Совет по взаимодействию с религиозными объединениями. Он создан был относительно недавно, в начале 16-го года, то есть подходит к своему трехлетию, а сама ассамблея отметила 20-летие свое вот этим летом, так что это один из молодых комитетов, но он уже провел целый ряд круглых столов, причем не только в Москве, но и на выезде. Одно из того, что в первую очередь приходит так наиболее тепло, что ли, прошедших, это были выезды в Иваново, Ярославль, Малый Ярославец Калужской области. Хотя, разумеется, ассамблея действует, это ближние регионы я упомянул, на протяжении всей нашей страны, от Архангельска до Владивостока, имеются региональные отделения, и всюду очень заметно, когда проходят мероприятия, немножко казенное сухое слово мероприятия, это фестивали, это вечера, это круглые столы, это праздники по тому или иному поводу. Они удивительно живые, яркие, эмоционально насыщенные. Ну, душа поет, когда оказываешься в атмосфере этого праздника и видишь, как искренне, без всякой заорганизованности, а по вот внутреннему такому стремлению участвует в его проведении.
Эти праздники объединяют представителей разных религий и народов?
Да, безусловно. Безусловно. Причем вот даже один из упомянутых мною регионов, Ярославль, Ярославская область. Ведь там едва ли не большинство вот этих названных мною по количеству народов представлены. Мы избегаем от слова диаспора, потому что диаспора – это что-то, когда где-то там в рассеянии, а это у нас. Это нормальная клетка нашего общего государственного организма, каждое сообщество. Так вот, огромное количество этнических сообществ представлено в Ярославле. И когда, по-моему, позапрошлом году я там был на очередном мероприятии, удивительное, как вам сказать, парад национальных культур. Причем с таким энтузиазмом, с таким горением это не срежиссируешь, это не поставишь. Для этого нужно быть россиянином, любить Россию и любить свою традицию, свою культуру национальную. Сюда следует добавить еще и литературные, так сказать, национальные, поэтические вот различные объединения. У меня не хватило бы пальцев не то, что на руках. Вообще, мы бы очень долго всю передачу говорили, только если бы я пытался рассказать о деятельности всех комитетов. Но мне хотелось бы сказать, что при всем том, что Ассамблея народов России, по-моему, вступила в третье десятилетие очень уверенно и с большими, в хорошем смысле слова, амбициозными планами, она вышла за пределы, собственно, России. Почему? Потому что летом прошлого года, в мае месяце, был на базе Ассамблеи народов России была создана международная организация Ассамблея народов Евразии, которую ныне в качестве сопредседателей руководят представители России, Франции, Индии. Там более 80 стран представлено. Она, если у нас в Российской Ассамблее народов комитеты, то там советы. Но многие из них по профилю повторяют структуру Ассамблеи народов России. А это выход уже на весь евразийский континент. Поэтому задачи миротворчества, которые в современной геополитической ситуации особенно остро звучат, они наиболее успешно решаются, когда к усилиям официальной государственной дипломатии присоединяется народная дипломатия. В том числе, как вот на 60-летие Россотрудничества недавно, точнее, это сейчас как бы преемник Россотрудничества, а тогда это было 60 лет назад созданное очень памятное и очень много полезных добрых дел в укреплении мира между народами и взаимопонимания делавшее союз обществ дружбы и сотрудничества с народами разных стран, СОД. Советский Союз Общества Дружбы. И там вот мне довелось, приветствуя юбиляров, как раз сказать о том, что наряду с дипломатией, как они и говорили, культурной, Там, например, выступал чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в России Палат Бюльбюль-Оглы, для моего поколения культовая фигура, как эстрадный певец. Вот кроме культурной, так сказать, дипломатии, кроме научной дипломатии, когда ученые всех стран собираются на свои конференции, обсуждают волнующие всех проблемы. Кстати, церковь не в стороне от этого процесса находится. Сам себя на секундочку перебью, вспомнив, что по решению Священного Синода в мае этого года в Иране состоялось очередное 11-е заседание постоянной комиссии «Ислам-православие», которая собирается каждые 2 года, раз в 2 года, один раз в Иране, один раз в России. И вот в этот раз я был включен в состав делегации православной церкви, и встречи бывают тематическими. А она была, эта встреча, посвящена в данном случае экологической проблематике. И вот мы говорили с мусульманскими богословами Ирана и с радостью отмечали взаимопонимание, общую обеспокоенность всеми проблемами сохранения данной нам Всевышним окружающей среды, разумного использования недр и прочее, 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 что там обсуждалось. Так что помимо вот культурной дипломатии, научной дипломатии, в сферу народной дипломатии своим мощным, я бы сказал, сегментом и религиозной дипломатии. Потому что духовные лидеры всех стран, которые ведут за собой своих последователей, они, безусловно, обладают огромным потенциалом установления вот этих добрых связей, ликвидации каких-то время от времени возникающих конфликтов. И когда на политическом небосклоне тучки появляются, не так все безоблачно, то все формы дипломатии народной, включая религиозную, эффективны. Конкретный пример. Когда 10 лет назад, ввиду недальновидной политики грузинского руководства, вспыхнул тот горестный конфликт, даже в этот напряженный период, когда нельзя было прилететь из Москвы в Тбилиси, и наоборот, не было рейсов, состояние вот было военных действий фактически, связи религиозных деятелей православных этих двух народов не ослабевали. У нас продолжали учиться грузинские архиепископы и митрополиты в университете. Мы в рамках клуба ПСТГУ «Грузия», дружбы русско-грузинской, проводили мероприятия. Мы проводили вечера, посвященные грузинскому патриарху или второму. Мы новых прославленных святых грузинских проводили вечера, а грузинская страна приезжала, дарила нам огромные иконы и участвовала с фильмами, видеопрезентациями и собственными свидетельствами в этом. Это вот маленький, но живой пример того, что даже когда гремят пушки, народная дипломатия остается в силе, в том числе, как я выразился, религиозная дипломатия. И не только в масштабе международной деятельности. Посмотрите, вот замечательно есть передача, которая уже 70 выпусков прошло, «Национальный вопрос». Первый общественный национальный канал. Ведущим бессменным является первый заместитель председателя Ассамблеи народов России Владимир Юрьевич Зорин, крупный ученый, всю жизнь проработавший и работающий в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук. Так что в гуще всей этой проблематики этнической, национальной, находящейся. И мне посчастливилось в целом ряде передач этого выпуска, этого национального вопроса участвовать. Один из них был посвящен такой, казалось бы, частной, но очень актуальной проблеме – мигранты. Мигранты в России, мигранты, в частности, в Москве. И среди участников передачи был и православный священнослужитель, был мусульманский священнослужитель, были представители общественных структур, и в том числе была дама, полковник, которая в Министерстве внутренних дел является заместителем начальника управления, потому что вопросы мигрантов передали из специального ведомства в МВД некоторое время назад. И когда она совершенно справедливо, рассказав о том, какую большую работу ведет ее управление, тем не менее сказала, что невозможно Министерству внутренних дел дойти до каждого человека и вот так держать его в поле внимания профилактически, мне довелось тогда говорить о том, какой колоссальный потенциал имеется в руках духовных лидеров. Вы посмотрите, потоки трудовых мигрантов, если взять. Если это с Украины, если это из Молдовы, то значит, это православная, так сказать, публика. Если это с Кавказа, если это из Средней Азии, это мусульманская. И кому как, не священнику в храме, не мулле в мечети, когда за советом, за пищей духовной приходят последователи данной религии, вовремя что-то посоветовать, где-то, может быть, поправить, от чего-то предостеречь. Поэтому, как в вопросах успешной адаптации мигрантов в нашей среде, ведь что греха таить? Мы иногда слышим какие-то, ну, так мягко говоря, проявления неудовольствия, что вот очень много, не всегда они хорошо говорят по-русски, не всегда они знают наши обычаи и так далее. А с другой стороны посмотреть, а им каково? Представить себя в чужой, в другой для них неродной стране, не зная в совершенстве, может быть, языка, впервые оказавшись в ином мире с его требованиями, установками, устоями и так далее, так надо же помочь человеку. Нужно не озлобить его нечаянно каким-то холодным равнодушием, а наоборот, по-человечески, тепло, по-братски отнестись, как к творению Божьему, независимо от того, последователь он какой культурной, национальной, религиозной традиции. И вот в этом смысле и в вопросах адаптации, и в вопросах, о чем я до этого говорил, предупреждения проявлений экстремистского, террористического характера, колоссальные возможности имеются у духовенства, православного или мусульманского ли и так далее. Вот поэтому очень отрадно, что деятельность и Комитета Ассамблеи народов России, и вот те моменты, которые я уже приводил, очень поддерживают, и тут низкий поклон и глубокая благодарность и правительству в лице Федерального агентства по делам национальностей, и администрации президента, которая очень с пониманием большим относится к задачам, которые старается решать Ассамблея народов России. Кстати, вот родственная структура, в которой я тоже непосредственно участвую, это комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений при Совете при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. Здесь уже курируют эту комиссию, естественно, администрация президента, и поэтому есть возможность на очень авторитетном высоком уровне какие-то вопросы решать. Так же, как в этом плане перечислю перечнем в завершение своей тирады затянувшейся, Российская ассоциация защиты религиозной свободы, РАРС, членом совета которой я являюсь, и которая регулярно собирается, она, во-первых, готовит страновые доклады о соблюдении прав верующих, как в России, так и по другим странам. Мы это делаем регулярные презентации в «Россия сегодня», приглашая всех желающих журналистов. По несколько раз в год вот такого рода пресс-конференции, встречи в пресс-центре «России сегодня» происходят. Если все эти направления, их усилия объединить, координировать, что, собственно, и делает Федеральное агентство и администрация президента, то, мне кажется, успех обеспечен. А это дело необходимое, потому что это не следование какой-то отвлеченной идеи, какому-то вот принципу, что вот хорошо бы было, чтобы вот было так. А это устроение нашей жизни. Это внесение мира и согласия в огромную, многонациональную, многорелигиозную страну. Это возможность сплотить народ, выработать то, что принято называть общей гражданской идентичностью, потому что любой русский, татарин, до бесконечности можно все 193 нации перечислять, живущий в России, он плюс ко всему имеет право с радостью осознавать себя еще и россиянином, гражданином большой, великой, со славными историческими традициями державы.
Затронули как раз вопрос, о котором я хотел задать отдельный вопрос, про необходимость создания, как считается, гражданской нации. Насколько эта идея воспринимается в обществе? Потому что существуют разные мнения и дискуссии на этот счет. Нужно ли вводить такое понятие, как российская нация? Не так давно президент внес поправки в стратегию национальной политики. В частности, появился такой пункт, общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Для меня это спорное утверждение, хотя оно уже внесено в стратегию национальной политики. Насколько русская культурная доминанта присуща всем народам, с одной стороны, а с другой стороны, нужно ли всех объединять под этим понятием российской нации?
Мне хорошо известны длительные споры и в академической среде, и в светской среде, и в церковной среде по поводу вот общей гражданской идентичности. Вы знаете, мне кажется, что, как ни странно, ответ на этот вопрос дал и не сегодня, а давным-давно весь мир. Сама вот мировая действительность, мировая практика. Вы посмотрите, приехал ли русский, если иметь в виду территорию бывшего Советского Союза, приехал ли русский, приехал ли казах, приехал ли грузин, приехал ли кто угодно, представители бурят и так далее, и так далее, и так далее. Кто мы все за рубежом? Мы все русские. Русские – это какое-то обозначение, как раз более всего близкое вот к понятию общей гражданской идентичности. Потому что Россия, россияне. Другое дело, что в формулировках, конечно, нужно быть терминологически очень точными, аккуратными, чтобы не напрягало, допустим, вот слово о доминанте. Да, в упомянутом мной федеральном законе, когда четыре религии перечисляются, особо отмечается историческая роль православия в судьбах исторических нашей страны, это понятно. Но доминанту в этом смысле нужно понимать как сопричастность с явлением культуры. Я думаю, что Пушкин был прав, когда говорил, что всяк сущий мне язык. Найдите одного человека, живущего на территории России, который на вопрос о Пушкине ответил бы вопросом, а кто это такой? Так что я бы понимал доминантность не как жесткое доминирование, не как какой-то диктат, господство. Это никогда не приводит к добру, этого нет, не было и не будет. А как сопричастность, точно так же, как ну вот сейчас, например, мы видим, как какие-то элементы национальных культур систематически появляются в радиоэфире, на телевидении. Мы никуда не уйдем от этого фактора многонациональности. И каждая нация, естественно, должна лелеять, беречь, хранить наследие своих отцов и дедов во всех проявлениях, во всех сферах. И все это вместе взятое совершенно не отменяет того, что при этом все мы Россия, все мы россияне, и все мы любим и готовы служить нашему земному отечеству. Вот, по-моему, главное в подходе к этому вопросу.
Правильно ли я понимаю, что ассамблея представлена практически во всех регионах России, соответственно, мероприятия параллельно проводятся не только в Москве и крупных городах, но и в разных регионах
бывают
страны?
Бывают мероприятия, так сказать, общенационального характера, когда они проходят повсюду. Бывают специальные выездные в отдельных регионах. Бывают, когда очень активно отделение ассамблеи на местах проводят. Если взять вот ближайшее, то, безусловно, можно назвать Тульское отделение, Орловское отделение – это там такие замечательные люди во главе стоят. И то же самое в Якутии, в Восточной Сибири. Я считаю, что это лучший способ, именно, как вы сказали, не только ли это разговоры, не на словах, а на деле, не то что стремиться, а воплощать, реализовывать то, что мы называем дружбой народов, то, что мы называем ковать вот это единство всех народов, населяющих нашу страну.
Спасибо за замечательную беседу, спасибо за вашу работу.
Спасибо вам. Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.